Я знаю, дорогие друзья, что большинство из нас, присутствующих здесь сегодня, испытали уже огромное благословение через это послание, изучая первые 2,5 главы, получив эту ясную уверенность от апостола Павла, когда он начинает с самого начала, и он говорит: если вы хотите жить, если вы хотите вообще каким-то образом выжить в этом мире, есть только одно средство ко спасению. Это средство ко спасению, он ясно определяет, Евангелие. Праведный верою жив будет, потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению. Мы говорили о том, почему это Евангелие необходимо нам, людям. Апостол Павел посвятил этому 1,5 главы, вторую половину 1 главы, где он подробненько объясняет о состоянии неверующих людей, открыто отвергающих Бога. 2 главу полностью он посвящает людям религиозным, которые думают, что они имеют отношение с Богом, но на самом деле они точно так же нуждаются в Евангелии. Они точно так же нуждаются в благодати Иисуса Христа, которая единственная способна их спасти. И апостол достаточно много внимания уделяет этому, потому что и тогда, как и сейчас, было много людей, надеющихся спастись своими заслугами, спастись своими усилиями, спастись тем, что они хорошие, спастись тем, что они исполняют определенные правила, обряды и так далее. И апостол Павел не оставляет камня на камне от этой позиции. Во 2 главе он буквально ее сравнивает с землей. В 3 главе начинает он с того, что он объясняет подробно, еще раз останавливается и говорит: все под грехом. Абсолютно все согрешили, абсолютно до одного негодны, абсолютно нет праведного, нет ни одного. И он так много употребляет этих абсолютных частиц, которые все включают в себя, для того, чтобы каждому человеку, который будет читать это его письмо, стало абсолютно ясно, что действительно каждый человек на земле абсолютно погибший грешник и без благодати Иисуса Христа не способный спастись. И вот в 21 стихе мы сейчас подошли к самой сути. Это кульминационная точка всего послания. Это та точка, где апостол представляет, что же такое Евангелие. Итак, сущность Евангелия. Давайте, пожалуйста, откроем 3 главу с 21 стиха и прочитаем до 27 или до 28 стиха включительно. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Во время долготерпения Божия, к познанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Это один из самых важных отрывков Священного Писания. Если вы не можете запомнить больше ничего из Библии, выучите эти стихи. Дело в том, что на этих стихах, от этих стихов, от их понимания, от того, как вы его, их будете воспринимать сегодня, от этих стихов будет зависеть ваша вечность. Причем любого человека, независимо от того, как долго вы уже в церкви, независимо от того, как много вы знаете, независимо от того, сколько библейских школ вы закончили, от этого абсолютно не зависит. Мы говорим о серьезном разговоре Бога с людьми. Этот разговор построен не на просто пожеланиях благих, не на идеях, которые, знаете, каким-то образом посещают человека, не на порывах и мотивациях. Эти взаимоотношения основаны на четко представленных Божьих принципах. Эти принципы открыты здесь, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы мы сейчас сосредоточились на нескольких элементах этого текста. Первое, здесь есть 4 важных части. Первая часть, которая в самом начале видна, апостол говорит об оправдании. Дело в том, что Он достаточно много говорил о том, что человек грешен, человек очень грешен, человек совсем грешен. У человека нет никакого шанса, чтобы не быть негрешным. Абсолютно все люди грешны. Он так много об этом говорил. Он постарался убедить каждого человека. Он перебирал их по одному, и он говорил, те, которые откровенные грешники, грешны. Те, которые религиозны, тоже грешники. Те, которые осуждают других, то же самое виновны в той же самой проблеме. И вот после того, когда он убедил, когда он сказал очень много, когда он загрузил народ этой ясной истиной, этим ясным принципом, люди грешны. Дальше он объясняет, как теперь вот этого грешного человека Бог чудесным образом делает праведным. Дело в том, что с Богом никто не может иметь отношения, если он не станет праведным. Причем, когда мы говорим о праведности, Бога не устраивает праведность на 99,9%. Или, как многие говорят, ну мы чуть-чуть стараемся быть праведными, мы же не можем быть до праведности Божией дотянуться. Бога устраивает только одно. Он абсолютно чист, и ничто, абсолютно ничего нечистое никаким образом не может быть им принято. Поэтому здесь, в этих стихах, Бог объясняет чрезвычайно важный вопрос о том, каким образом мы, я, вы оправдываемся Богом. Заметьте, Он убеждал нас, Он убедил нас в том, что у нас праведности нет. Мы не можем ее генерировать, что это наша праведность, она как запачканная одежда, что мы сами по себе грешники, последние грешники. И теперь после того, когда он убедил нас в этом, он обращается к нам и говорит, вот теперь посмотрите на то чудо, которое Бог делает. Посмотрите на эту удивительную вещь, каким образом Бог берет этого грязного грешника последнего и делает его абсолютно, я подчеркиваю еще раз, абсолютно святым. Абсолютно праведным. Итак, каким образом Бог оправдывает грешника? Первая часть говорит об основании оправдания. Это основание заложено в том, что праведность, которую единственно может пропустить человек, а в небо это праведность Божья. Он уже говорил, что все под грехом, до одного негодны, нет праведного, нет ни одного. То есть на земле нет того, кто мог бы генерировать праведность. Поэтому он говорит, что праведность, о которой идет речь, это праведность, которая не рождена здесь на земле, это праведность, которая была принесена, импортирована. Это праведность, которая извне, праведность, которая не наша. Она нам никогда не принадлежала. Давайте посмотрим 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась правда, праведность, праведность Божия, которую свидетельствует закон и пророки. Первый элемент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это первый элемент, касающийся того, что эта праведность независима от закона. Очень важный элемент. Мы все рождены с желанием каким-то образом быть хорошим, как-то заслужить благорасположение людей вокруг нас. А тем более, когда идет речь о Боге, мы особенно хотели бы заслужить благорасположение божества. И на этом была построена всякая религия. И апостол подробно объяснял, что этот подход или эта теория, она просто несостоятельна. И теперь он начинает с этой важной фразы. Смотрите, это частица «но», которая противопоставляет. Он говорил об этой грязи, в которой находится человек. А потом там мощная, большая частица «но». Но сейчас. Да, вот это в каком состоянии человек. Но сейчас есть что-то другое. Но сейчас есть праведность. Праведность, которая независима от закона. В послании к Галатам, в 3 главе, апостол Павел подробно объясняет эту проблему. Немножечко подробнее. Посмотрите с 10 стиха. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой», то есть под проклятием. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Заметьте. Апостол объясняет простую деталь. Если вы хотите спастись по закону, вам нужно исполнить все в законе и исполнять каждое мгновение своей жизни. То есть, Если в вашей жизни было одно мгновение, когда вы не исполнили одну заповедь, законом вы не спасетесь. Просто невозможно. Потому что написано: проклят, кто не исполняет постоянно и всего. Таким образом, попытаться спастись законом – это пустое дело. Апостол объясняет в другом месте, смотрите. Он говорил о том, что закон нужен был. У закона была определенная задача. Здесь же в послании Галатам он немножко подробнее объясняет. Смотрите, 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражею закона до того времени, когда надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою». То есть Павел говорит, что закон нужен был. Он должен был показать нам нашу греховность и нашу нужду в Спасителе. Он должен был существовать для того, чтобы показать нам, что мы не можем исполнять постоянно всего. Поэтому, когда мы говорим о праведности Иисуса Христа, когда мы говорим о праведности Божией, мы говорим о праведности, которая не зависит, абсолютно не зависит от религиозности человека. Она не зависит от его дел, совершенно не, она не может от них зависеть, просто не может от них зависеть. Наоборот, дела, истинная религиозность зависит от этой праведности. Апостол Павел очень ясно говорит, я часто встречаю людей, которые каким-то образом пытаются оспаривать эти вещи. Я не знаю, какую Библию они читают. Когда мы читаем Библию, которая написана апостолом Павлом, здесь очень ясно этот вопрос поставлен. Однозначно просто. Но ныне, независимо от закона, независимо от религии, независимо от религиозных дел, независимо от заслуг, независимо от форм, независимо ни от каких внешних атрибутов, явилась праведность Божия. Это первый важный вопрос. Второй вопрос. Это праведность Божия. Во-первых, праведность не зависит от закона. Во-вторых, это праведность Божия. То есть она принадлежит Богу. Она рождена им, не нами. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Это еще одно огромное чудо. То есть речь идет о том, что эта праведность не достигнута человеком. Это не то, что собрались самые лучшие люди планеты, ушли куда-то в Гималаи, и там они путем медитирования и путем каких-то особых духовных поисков генерировали самую святую особь на земном шаре. Абсолютно нет. Это правда не от земли изошла. В земле нет правды. В человечестве коррупция одна. В человечестве грех, в человечестве самолюбие, в человечестве гордыня и отделение от Бога. Речь идет, смотрите, о следующем, что вот этот шар земной, это человечество, которое живет, в него была сделана интервенция. Явилась правда Божия. Слово «явилось» – это очень интересное слово. Слово, которое говорит о демонстративном вмешательстве. Слово, когда Бог просто перед всеми людьми открыл, распростер эту правду Божию. Явилась правда Божия. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». То есть речь идет о том, что Иисус Христос принес на землю, принес нам с вами святость Божию. Он принес Божию правду. Он принес оправдание. Только в нем оно было. Ни в каком пророке, ни в каких святых людях, ни в каких самых хороших, самых добрых, пострадавших за благое дело, ни в каких людях нет правды. Эта правда явилась от Бога. Эта правда явилась в Иисусе Христе. Вот почему, друзья, знаете, очень ясный вопрос, когда вы встречаетесь со свидетелями Иеговы или мормонами, или кем-либо еще, кто не верит в божественность Иисуса Христа, у них просто нулевой шанс на спасение. Потому что если мы спасаемся тем, что генерировано на земле, абсолютно все, что генерировано на земле, заражено грехом. Абсолютно. Нам нужен был внешний источник жизни, но ныне, независимо от закона, независимо от человеческих достижений, явился этот луч, эта жизнь. Та жизнь, которая была свята и праведна. Это очень важный момент Евангелия. Апостол Павел конкретно указывает, что праведность, которой человек может спастись, является праведностью Божьей, а не человеческой. Ее сама суть, ее род этой праведности, это не связано с человеческим ДНК, это не связано с человеком. Это то, что связано с Богом, Божья праведность. И последнее. Это не только праведность Божья, это не только праведность, независимая от закона, это еще и праведность библейская. Посмотрите, апостол специально останавливается на последней фразе, о которой свидетельствуют законы пророки. Это очень важный момент для апостола Павла, как и для нас сегодня. Он показывает, что это не его выдумка. Это не то, что вот только что появилось с этой группой людей, которые называют себя христианами. Он говорит о том, что праведность Божия – это единственный путь ко спасению, о котором мы читаем в самом начале, который явился причиной спасения всем людям, которые получили когда-либо спасение. Явилась правда Божия. Посмотрите Галатам, это же самое послание Галатам, 3 глава 6 стиха. «Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». То есть апостол говорит о том, что то, о чем он ведет речь сейчас, это не то, что появилось только сегодня, это то, что имело место много-много лет тому назад, когда Бог только начал израильский народ. Когда Бог только начал говорить о законе, уже тогда праведность была по вере. Итак, мы говорим о том, что апостол описывает основание оправдания. Это основание оправдания заключается, во-первых, в том, что праведность, которую мы имеем, которой мы оправдываемся, не зависит от закона. Во-вторых, это праведность Божия. В-третьих, это праведность библейская, то есть праведность подтвержденная или праведность представленная на страницах Священного Писания. Второе, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит не только об основании оправдания, он говорит еще и об инструменте оправдания. То есть каким образом вот на этом основании человек становится оправданным? Что происходит в нем? Заметьте, я всегда поражаюсь практичности и конкретности Священного Писания. Священное Писание, оно не пускает пыль в глаза. Оно не создает какие-то туманные облака, чтобы мы ходили и гадали, и думали о том, каким же образом нам вот это применить в жизни. Священное Писание, оно написано для того, чтобы мы с вами его понимали, для того, чтобы мы с вами по нему жили, чтобы это было действительно жизнью для нас, хлебом жизни для каждого из нас. И поэтому апостол продолжает. Смотрите, 22 стих. Он говорит, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Очень интересно. Он говорит об инструменте оправдания и сразу же его представляет. Это вера. Когда мы говорим о вере, у разных людей возникают разные ассоциации. Некоторые думают о том, что вера – это достаточно признать факт существования Бога, и ты уже верующий. Или еще дальше, некоторые люди думают, ну, наверное, там что-то есть, и уже называют себя верующими. Апостол говорит немножечко о другой вере. Вера – пистеос, слово греческое, которое стоит здесь. Это слово включает в себе элемент доверия. То есть оно имеет в себе несколько важных элементов. Эта вера исходит из верного знания, но это не только знание. Эта вера обязательно выражается в действиях, но это не только действия. Эта вера не связана с нашими внешними выражениями, внешними делами. Эта вера связана с тем, что происходит у нас в душе, с нашим сердцем. Речь идет о том, на что полагается человек в своей жизни. Что является основанием его доверия, что является основанием его жизни. Есть несколько важных элементов, которые помогают нам увидеть или правильно понять, что значит вера. Во-первых, вера начинается с признания своей греховности, или банкротства, или нужды. Почему это вера? Потому что, смотрите, как только мы встречаемся с Богом, Бог сразу нам говорит: ты грешен. Если ты веришь в это, ты понимаешь это, ты признаешь это. Вера, дорогие друзья, начинается с сокрушения сердца. Если вы не пережили глубокого сокрушения сердца, очень трудно говорить о вере. Вы можете научиться религиозности, вы можете научиться правильно сидеть и вставать, и учиться, участвовать в религиозных активностях в вашей жизни. Но если вы в своей жизни никогда не пришли к глубокому сокрушению, к глубокому принятию верой библейского факта, что вы последний негодяй на планете, очень трудно говорить о спасении. Очень трудно, потому что реальная вера, она верит в реальные библейские факты. Она воспринимает их как реальность. Это первый. Второй элемент веры, который мы видим на страницах Священного Писания, это признание авторитетности Божьего Слова. Мы постоянно с этим имеем проблему. Проблема начинается с Эдемского сада, когда Бог сказал, а дьявол подошел и говорит: а я говорю не так. Он говорит: а вы посмотрите, независимо от того, что Бог сказал, посмотрите на этот плод со своей точки зрения. Что ж вы продали свою независимость? Что ж вы думаете только то, что Бог вам сказал? Научитесь самостоятельно думать. И под этой темой дьявол поет песню на протяжении уже нескольких тысяч лет. Когда мы говорим о вере, вера – это принятие Божественного Слова как абсолютного однозначного авторитета в жизни. Это второй элемент веры. Третий элемент веры – это когда человек преклоняется перед всемогуществом Божиим. Когда человек видит это, когда человек знает, когда человек слышит, когда он понимает, что он имеет дело с абсолютным всемогущим Богом и поклоняется Ему. Когда он открывает свое сердце, когда он свою жизнь посвящает Ему. Это вера. И последний элемент веры – это упование на Божью милость и на Его праведность. Не на свои дела, не на свою состоятельность, не на свои заслуги, не на свои какие-то ценности, которые мы принесли с собой. У нас нет этих ценностей. Вера – это упование на Его милость, упование на Его жертву, упование на Его подвиг Голгофский. Это вера спасающая. Апостол говорит здесь кое-что об этой вере. Он говорит об этой вере, во-первых, о том, что у этой веры есть объект веры. Эта вера не просто так, вот я верю. Эта вера имеет очень ясно, конкретно выраженный объект, на который человек полагается. Этот объект в Иисусе Христе. Посмотрите, правда Божия через веру в Иисуса Христа. Заметьте, еще раз, я хочу подчеркнуть этот момент. Дело в том, что когда Писание говорит конкретно, оно говорит вам сегодня, дорогой друг. Оно говорит об Иисусе Христе не просто в общем, оно говорит об Иисусе Христе как об объекте веры. То есть мы верим в Иисуса Христа. Что это значит? Во-первых, вера в Иисуса Христа означает упование на божество Христа, на божественность Христа. Как это практически выражается? Речь идет о том, что мы люди. Понимаем, что мы на земле не можем найти спасение, не можем генерировать спасение. И мы встречаемся с Божьим Сыном. Мы встречаемся, мы верим в то, что Он Бог. Мы верим в то, что Он принес нам жизнь. Мы верим и принимаем Его божественность. И таким образом получаем праведность. И таким образом получаем святость от Бога, абсолютную и чистую святость. Второй элемент веры в Иисуса Христа заключается не только в признании Его божественности, в доверии тому, что Он Бог, Он обладает этой праведностью, но и в вере или принятии Его заместительной жертвы. Что это значит, заместительная жертва? Заместительная жертва означает, что Иисус Христос взял мой грех конкретно на себя и умер за него, и рассчитался 100%. Иисус Христос дал мне свою праведность, и я сегодня спасен. Я сегодня стою здесь не потому, что я очень хороший. Не потому, что у меня какой-то большой послужной список, я вам могу сейчас перечислять свои святые дела, которые я сделал. Абсолютно не поэтому. Только по одной причине. Только потому, что праведность Христа в результате веры стала моей праведностью. Вот что значит упование на Иисуса Христа. Вот что значит вера в Иисуса Христа. Вы знаете, дорогие друзья, если вы попадете на небеса, вы сможете туда попасть только по одной причине. Только по одной единственной причине. Только если вы будете обладать стопроцентной праведностью Иисуса Христа. Его стопроцентной святостью. Ни по какой другой причине, никакие другие люди, никаких обходных путей не смогут найти в небеса. Никогда. Вот почему апостол очень ясно говорит нам о Евангелии. Он говорит нам о том, что этот инструмент оправдания, вера, он имеет объект, конкретный объект этой веры, это Иисус Христос, Его божественность, Его заместительная жертва. Он говорит о сфере действия веры. Посмотрите. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Заметьте, независимо от того, какой вы национальности, независимо от того, в какой семье вы выросли, являетесь ли вы человеком, знаете, религиозным с детства, или же вы никогда о Боге не слышали. Независимо во всех и на всех верующих есть только одно условие, есть только один элемент, который делает человека способным иметь это спасение, иметь это оправдание. Этот элемент называется вера. Это доверие Иисусу Христу, это упование на Него, это признание своей полной зависимости от Иисуса Христа. Как я уже сказал, единственным фактором, играющим роль в спасении человека, это является не что иное, является только вера. Ни национальность, ни религиозность, ни его принадлежность там, к определенным обществам, членство в церкви, может быть, хороший послужной список, может быть, хорошая родословная, хорошие люди, которые жили в вашей семье в прошлом и так далее. Абсолютно ничего не играет никакой роли. Только один факт играет роль. Это ваша вера, ваша личная вера. Насколько вы лично уповаете на Иисуса Христа. Насколько Иисус Христос является вашей точкой опоры. Причина этого он объясняет в следующем стихе, вернее, да, в 23 стихе. Он говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Вот заметьте, есть люди, которые больны одной и той же болезнью. Мы все больны одной болезнью. Знаете какой? Мы все смертельно больны. Абсолютно. То есть рано или поздно каждый человек умрет. Разные люди. Большие и маленькие. Умные и не очень. Красивые и очень красивые. Самые разные люди бывают. Но все эти люди, абсолютно все эти люди, имеют одну проблему. Абсолютно все эти люди абсолютно порочны. И все устремляются в погибель. Вот почему апостол Павел обращается и говорит, существует только один инструмент, этот инструмент вера, потому что все согрешили. И абсолютно все лишены славы Божией. И нам нужен инструмент этот для того, чтобы схватиться за Божью руку, которая вытащит нас из этого рва погибели. Итак, мы слышали уже о том, в чем основание оправдания? Оправдание в праведности Божией, не в нашей праведности. Мы говорили о том, в чем инструмент, как это оправдание взять, как оно должно стать нашим, этот инструмент в вере. То есть мы говорим о реакции души, мы говорим об определенном состоянии человека, которое начинается с признания своего банкротства, с признания своей нужды. Это первая точка, которая нужна человеку. Вера – это не просто сознание фактов. Это смирение, это признание себя нуждающимся в Иисусе Христе, нуждающимся в Его праведности, которая выражается в доверии, в том, что мы полагаемся на Него, в том, что мы просто отдаем себя в Его распоряжение, потому что мы сами не способны себя спасти, мы не способны ничего сделать, вытащить себя из болота. Апостол продолжает, и апостол говорит о методе. Знаете, это может быть самая интересная часть этого текста. Апостол говорит, как вот взять черного, грязного, и потом из него вытащить чистенького и светленького. Знаете, это подобно тому, как дети, когда они целый день где-то там залезли в какую-то грязь, и такие чумазые и грязные, и потом мама может взять его, этого черного и грязного, и потом чистенького поставить. Она может помыть его, может его очистить. К сожалению, у мам нет мыла, которым можно душу отмыть. Нету. Но Бог может. Бог может взять этого черного, грязного, пропитанного этой сажей греха человека, взять и сделать его 100% чистым. Это то, о чем он рассказывает здесь. Он говорит о методе оправдания. Он говорит о том, какой стиральной машиной, каким порошком, какими, знаете, операциями достигалось это очищение. Что Бог сделал для того, чтобы вы и я, для того, чтобы верующий стал чистым. Давайте посмотрим, 24 стих. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его, через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Вначале я хотел бы вместе с вами остановиться на очень важном вопросе, что такое искупление. Апостол говорит, что метод, которым Христос делает грешного, черного, страшного, умирающего человека или мертвого человека, которому Он делает чистым, живым, этот метод называется искупление. Что это такое? Это сверхважное слово, redemption по-английски. Сверхважное слово, которое нужно знать. Это слово, которого, к сожалению, многие люди, которые называют себя верующими, не знают. Они не знают, что же сделал Христос, каким образом Он делает грешного человека чистым. Что такое искупление? Получая оправдание даром по благодати Его, и объясняет искуплением во Христе Иисусе. Вы знаете, искупление – это brand name. Это то, чего не существовало никогда и никогда не может существовать. Это то, что было возможно только у Иисуса Христа. Подобие искупления существовало у людей в разных формах человеческой практики. Когда апостол пишет об искуплении, он использует здесь специальное слово. Специальное греческое слово – это термин, который касается или который был использован в юридической и коммерческой практике. То есть, когда речь шла о том, что выкупали рабов, допустим, у человека, человек задолжал, его забрали в рабство, тогда это было возможно, его забрали в рабство, человек принадлежал другому, кому-то принадлежал, господину, и вдруг какой-то его родственник узнает о том, что его брат или сват, или родственник каким-то образом попал в рабство. Он собирает деньги, он приезжает туда, где этот человек находится в рабстве, и спрашивает, сколько он стоит. Ему говорят, столько-то денег нужно заплатить за него, для того, чтобы он был свободным. И вот эта транзакция, которая совершалась, когда отдавались деньги, и когда взамен этих денег, когда отдавалась требуемая сумма, и когда взамен этой требуемой суммы получалась свобода, вот эта транзакция, она и называлась вот этим словом «аполутрос». От слова «лутрон» – это слово, которым пользовались в экономике. Это слово, которым пользовались во время выкупа. То есть человек, прошедший через этот процесс, человек имел легальное право на свободу. Был человек, который взял на себя груз этой цены – этот человек предоставил всю необходимую оплату и в результате получает свободу выкупаемого, свободу того человека, который был в рабстве. Теперь смотрите, апостол Павел берет этот термин, который применялся в коммерции и юриспруденции, и этим термином объясняет духовный процесс. Он говорит о том, что человек был искуплен от власти дьявола, искуплен от греха. Человек был освобожден от действия Божьего гнева в результате одной очень ясной, очень важной операции. Апостол описывает ее подробно во втором послании к Коринфянам, в 5 главе. Посмотрите, 18, 19, 21 стихи. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений». Заметьте, очень важное слово. Люди имели преступление. Теперь Бог нашел средства, нашел способ, каким образом Он может не вменять им их преступления. Посмотрите, что написано дальше, 21 стих. «Ибо не знавшего греха, то есть святого Иисуса Христа, Он сделал для нас, или ради нас, или за нас, если точно, вместо нас, сделал жертвою за грех». Если вы посмотрите в ваших Библиях, вы увидите слово «жертвою за» стоит курсивом. То есть речь идет о том, что Бог взял безгрешного Христа, искупление. Что такое искупление? У вас должно быть на экране. Что такое искупление? Искупление состоит из двух частей. Это нужно запомнить и знать. Первое. Бог берет безгрешного Христа и вменяет ему наш грех. Вменяет ему настолько этот грех, что в результате этого греха Бог поражает Христа на Голгофском кресте. Иисус Христос – это искупление. Вот это сердце Евангелия, это сердцевина Евангелия, сердцевина спасения. Если вы хотите иметь спасение, примите это Евангелие, поймите его, доверьтесь этому Евангелию. Это первая половина Евангелия. Вторая половина искупления – это когда Бог берет праведность, абсолютную святость, абсолютную праведность Иисуса Христа и вменяет его грешному человеку. Вменяет настолько, что этот человек получает вечную жизнь. Очень просто. Это сердце Евангелия. Еще раз заметьте. Искупление – это вменение безгрешному Христу человеческой греховности, приведшего его к излиянию на него Божьего гнева. И вторая половина, обратная сторона искупления – это вменение грешному человеку абсолютной праведности Христовой, приводящей его к жизни вечной и наследию на небесах. Вот это чудо! Вот это чудо, которое Бог делает, вот это то, что действительно является переломной точкой. Это то, что является точкой отсчета. Я сейчас хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Прошли ли вы через эту точку? Можете ли вы сегодня сказать, что вы действительно видите, что Иисус Христос взял ваш грех, весь, абсолютно весь, и умер за него на Голгофе, и заплатил за каждый грех, за прошлое, настоящее и будущее? И приняли ли вы Иисуса Христа, Его праведность, не свою? Мы так часто хотим своей чуть-чуть добавить, потому что нам хвалиться хочется, нам хочется оставить место для себя, нам хочется оставить место для своей гордости. Речь идет об абсолютной, стопроцентной праведности Иисуса Христа. Вот что такое искупление. Почему нужно искупление? Второй вопрос. Мы говорили о том, что такое искупление. Давайте посмотрим, почему оно нужно. Во-первых, искупление нужно. Апостол объясняет, 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивление. Искупление нужно для умилостивления Божьего гнева. Мы уже говорили о том, что грешный человек вызывает своим грехом Божий гнев. Этот Божий гнев должен быть успокоен как-то. Для того, чтобы успокоить Божий гнев, Богу была только одна возможность, только один путь. Он сам сходит на эту грешную землю в образе Сына Своего, Бога-человека Иисуса Христа. Он сходит, Он принимает на Себя человеческую плоть, и Он берет на Себя все грехи человека, которые вызывают, которые притягивают Божий гнев. Он становится и защищает людей. Защищает нас с вами. Защищает верующих, защищает доверившихся Иисусу Христу. Исаия 53 глава, 4 стих. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. И посмотрите 10 стих. Но Господу было угодно поразить Его. Многие люди задают вопрос, кто поразил Христа на Голгофе? Не дьявол. Христа на Голгофе поразил Бог, Божий гнев. Причина? Потому что Христос взял наш грех. И праведный святой Бог, гневающийся на грех, Он излил свою чашу гнева на Сына Своего. Вот что значит искупление. Эта чаша гнева принадлежала мне и вам, друзья. Эта чаша гнева должна была быть выпита нами. Иисус Христос взял ее на себя. Взял, потому что другого пути нет. Возможности другой нет спастись человеку. В этом сущность Евангелия, дорогие друзья. Вторая причина, почему нужно было искупление. Во-первых, чтобы умилостивить Божий гнев, успокоить, потому что грех вызывает гнев. Второе, демонстрация Божьей праведности. Смотрите, он говорит, для показания правды Его в прощении грехов. Бог не может просто так. Некоторые люди думают, что в божественной власти, в божественном суверенитете сегодня так, завтра по-другому. Бог справедлив, Бог праведен. Для того, чтобы Богу простить грех, для этого Ему нужно было, чтобы кто-то его взял на себя. Вот почему здесь написано, для показания правды Его. Бог нелицеприятен, Бог подходит абсолютно справедливо. У Бога есть своя система справедливости, которую Он хранит, и из которой Он никогда не выходит. И здесь Он объясняет и говорит, что эта правда Божия, она еще раньше проявлялась во время долготерпения. И сегодня она проявляется, смотрите, да явится Он праведным и оправдывающим. Вот в этом чудо, дорогие друзья, что Бог остается праведным, при этом Он оправдывает человека, который грешен. Итак, мы говорили о том, почему нужно искупление. Последнее, как действует оно. Посмотрите, получая оправдание даром по благодати Его. Искупление всегда даром. Его невозможно купить. Просто денег таких нету, за которые оно продается. Нету ни способностей человеческих, которые могли бы каким-то образом вам, знаете, открыть этот канал для того, чтобы искупление вам получить. Здесь написано, искупление даром. По-другому не бывает. Невозможно заработать. У человека просто нет средств. У него просто нет даже представления о том, какие средства нужно для того, чтобы получить искупление. Это было только одно единственное средство. Ибо так возлюбил Бог мир. Это было единственное средство. Любовь невозможно купить, ее невозможно заработать, ее невозможно заслужить. Второе, это спасение по благодати. Благодать – это Божий незаслуженный, подчеркиваю, дар, абсолютно незаслуженный. Здесь написано «даром по благодати». Речь идет о том, что его просто невозможно заслужить. Вы знаете, благодать исходит из Бога и только из Него. Ефесянам 2 глава написано, «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». У человека нет ничего, я повторяю, абсолютно ничего, что заставило бы Бога проявить к нему милость и спасти его. Все то, что заставило Бога проявить милость и спасти нас, только в Нем, а не в нас. У нас нет ничего, чем мы могли бы похвалиться и сказать, Господи, вот это, и, пожалуйста, из-за этого Ты должен меня спасти. Это все только в Боге. Даром по благодати. Последнее, перед тем, как мы помолимся, природа оправдания. Смотрите, как он интересно заканчивает эту тему. Он говорил о том, что основание оправдания в праведности Божией. Он говорит о том, что инструмент оправдания – это вера. Он говорит о том, что основание практически получается посредством искупления. Это метод оправдания. И последнее, он говорит о природе. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Вы знаете, апостол постоянно говорит в присутствии религиозных людей. Вот эта постоянная мысль религиозная, она сопровождает апостола, она сопровождает нас всех. Это очень важный элемент. Когда мы говорим о спасении по благодати, об искуплении, Писание говорит о том, что нам нечем хвалиться. Вы знаете, в этом самая большая проблема у нас. Потому что мы постоянно ищем, чем бы хвалиться. Мы постоянно думаем, что мы умнее, чем сосед, мы добрее, чем соседка, мы красивее, чем кто-то, мы больше можем, мы богаче, мы благочестивее и так далее. Вот в этом беда человека, но Евангелие ставит человека перед реальностью, тебе хвалиться абсолютно, абсолютно нечем. В этом проблема законников. В этом проблема религиозников, людей, которые уповают на закон, потому что они хотят оставить себе то, чем можно было бы хвалиться. Поэтому апостол заканчивает эту замечательную презентацию Евангелия. Он говорит, где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Законом веры. Знаете, что он говорит? Он говорит, понимаете, вас спасает совсем по другим правилам. Представьте себе, здесь большинство людей знают, что такое американская социальная служба. Представьте себе, человек приехал из бывшего Советского Союза или откуда-то. Приехал, он долго там работал или мало работал. Он там имел какие-то заслуги. Теперь он приходит в социальную службу здесь в Америке. И люди, которые приехали сюда, они могут получать помощь социальную. Знаете, да? Так вот, вот эту социальную помощь выдают независимо от того, работал человек там или не работал, имел он там заслуги или не имел. Вы хоть сколько медалей своих принесите на велфер? Вам скажут, понимаешь, не по этой системе считаем. Нам абсолютно все равно, сколько у вас было там медалей. Мы даем вам социальную помощь из милосердия. Из милосердия, больше ни из чего. Из милосердия, мы просто хотим вам помочь. Вот это то, что апостол объясняет здесь. Он говорит, не по той системе Бог считает. Спрячьте свои медали. Уберите все свои заслуги. Перестаньте перечислять все то доброе, что вы могли когда-то сделать. Оно не в счет. Оно просто здесь не в счет. Почему? Потому что это все уничтожено законом веры. Мы, конечно, будем говорить еще. Апостол Павел будет отвечать о том, что действительно у людей сразу же возникает вопрос. Я думаю, что у некоторых уже возник. Уже пришли к этому страшному решению. От дел ничего не зависит. А что? Делай, что хочешь, и в рай попадешь. Нет, это не так. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Кстати, апостол Павел очень много об этом говорит. Посвящает этому много и много времени. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли понять одну простую истину, что наше спасение – это искупление Иисуса Христа, это Его жертва, это Его любовь, это Его милость и благодать по отношению к нам.